эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе председатель Евросовета Шарль Мишель сделал грузинским политикам предложение, от которого невозможно отказаться. Почему Грузия так и не получила вакцину от коронавируса через платформу COVAX? Абхазские депутаты сегодня обсудили ужесточение ответственности за незаконный майнинг криптовалют и скорейшее вступление в силу закона о декларировании доходов чиновниками. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на 3 года по обвинению в коррупции. Как минимум 1 год политик должен будет провести в тюрьме. Еще 2 года суд назначил ему условно. Суд признал Саркози виновным в подкупе сотрудника кассационного суда, от которого экс-президент пытался получить информацию о расследовании нелегального финансирования собственной президентской кампании. По делу помимо Саркози проходят еще 2 обвиняемых. Адвокат и друг бывшего президента Тьерри Эрцог, а также бывший прокурор при кассационном суде Жильбер Азибер. Обвинения всем троим были предъявлены в июле 2014 года. Судебный процесс начался в ноябре прошлого года. Впервые в современной истории Франции бывший глава государства лично предстал перед судом. Против Саркози возбуждено еще одно уголовное дело. Бывшего президента подозревают в получении незаконного финансирования от экс-президента Ливии Муаммара Каддафи. Кроме того, Национальная финансовая прокуратура Франции ведет предварительное расследование в отношении Саркози в связи с заключенным им контрактом на 3 миллиона евро с Россией. Российская страховая компания «Ресса Гарантия». Дело касается, расследуется по подозрениям в торговле влиянием и отмывании средств. В Совете по правам человека ООН призвали к проведению международного расследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Цитата: «Учитывая неудовлетворительную реакцию местных органов власти, применение запрещенного химического оружия и очевидную картину попыток целенаправленного убийства, мы считаем, что в срочном порядке должно быть проведено международное расследование, чтобы установить факты и прояснить все обстоятельства отравления господина Навального», говорится в совместном заявлении спецдокладчиков ООН Анес Каламар и Айрин Хан. Они подчеркнули, что это расследование особенно важно сейчас, когда Навальный задержан российскими властями, находится под их контролем. Авторы отмечают, что российские власти несут ответственность за безопасность Навального в местах лишения свободы. Цитата: «Мы также напоминаем российскому руководству, что оно будет нести ответственность за любой вред, который может быть ему нанесен. Мы призываем к немедленному освобождению господина Навального», подчеркивается в заявлении. Сегодня же ЕС одобрил санкции против причастных к преследованию российского оппозиционера. Под ограничение попали 4 человека. В Москве ждут от иностранных СМИ объективного освещения событий, связанных с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Он подчеркнул, что российские власти ни от кого не закрываются и всегда готовы к дискуссиям.
Я хочу это особо подчеркнуть, ни от кого не закрываемся, мы всегда готовы к дискуссиям, но, конечно же, мы не можем принять как данность и согласиться с ней, тем более нынешнюю волну того, что называют фейками, волну навешивания ярлыков из старых идеологических клише времен Холодной войны. Это превращает информационное поле в арену такой, знаете, вот именно противостояние времен Холодной войны.
Сказал глава российской дипломатии. Напомним, недавно Сергей Лавров заявлял, что Россия должна быть готова к разрыву отношений с ЕС, если он введет против нее новые санкции.
Эхо Кавказа. Новости.
Дональд Трамп заявил, что не уйдет из политики. В воскресенье бывший президент США выступил на конференции консервативных кругов во Флориде. Это было первое появление Трампа на публике после того, как он покинул Белый дом. Экс-президент Америки заявил, что не будет создавать собственную политическую партию и призвал к реформе системы голосования в Соединенных Штатах. По мнению Трампа, это позволит избирателям быть уверенными, в частности, выборов. Как отмечает CNN, бывший президент раскритиковал Верховный суд, который не стал оспаривать результаты выборов по победителем которых стал демократ Джо Байден. Трамп не исключил, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года и в очередной раз подчеркнул, что проиграл выборы из-за фальсификации результатов голосования. Он также раскритиковал администрацию президента Байдена за изменение иммиграционной политики США. Конференция консервативных кругов, как правило, собирает представителей республиканской партии и их сторонников. В Великобритании уже в течение месяца начнется вакцинация жителей в возрасте от 40 лет, сообщило издание The Telegraph. В настоящий момент представители Минздрава рассылают оставшиеся приглашения на прививку жителям страны в возрасте от 60 лет. Всего в королевстве уже привито 20 миллионов человек. В Германии после двухмесячного перерыва возобновили работу парикмахерские и педикюрные салоны. Как передают агентство DPA, некоторые парикмахерские, ожидая большого наплыва клиентов, открылись уже ночью. Большинство жителей страны выступают за ослабление карантинных ограничений. Лишь 26% респондентов высказались за сохранение действующих мер в ходе опроса, проведенного институтом YouGov по заказу информационного агентства. Еще 9% желали бы их ужесточения, в то же время 43% опрошенных хотели бы, чтобы результатом консультации канцлера Германии Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель 3 марта стало ослабление локдауна. 17% высказались даже за его полную отмену. В России с 1 марта вступают в силу штрафы за неуказание статуса иностранного агента. За публикацию о человеке, признанном агентом, без указания его статуса грозит штраф до 2500 рублей для физического лица, до 5000 рублей для должностного лица и от 40 до 50000 рублей для организации. Распространение в СМИ материалов, созданных иностранным агентом, также требует соответствующей маркировки. Согласно законодательству, все СМИ и люди, выполняющие функцию иностранного агента, должны были подать заявление о включении их в состав список Минюста.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с визитом в Грузию. Сегодня на совместном с премьер-министром Ираклием Гарибашвили брифинге Мишель призвал главу правительства сесть за стол переговоров с оппозицией для разрешения политического кризиса. Об этом и других подробностях визита, в ходе которого глава Европейского совета, в частности, посетил село Хурвалете, разделенное колючей проволокой после российско-грузинской войны 2008 года, в материале Мзии Парисишвили.
Напористость и искусство дипломатического давления Шарль Мишель, председатель Европейского совета, продемонстрировал сегодня вечером. Во второй раз, встретившись с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, он пригласил власти и оппозицию сегодня же сесть за стол переговоров и начать выводить страну из кризиса. В грузинском обществе еще долго будут задаваться вопросом, было ли это запланировано, или высокий гость из Брюсселя, выслушивая в течение дня представителей власти и оппозиции, решил пойти ва-банк, поставив в том числе и на грузинское гостеприимство. Ведь в Грузии не принято отказывать в просьбе гостю, тем более такому высокому, тем более впервые гостящему в Тбилиси. Возможно, учитывая все это, а может быть, исходя из договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с гостем за закрытыми дверями, утром и вечером премьер-министр Иракли Гарибашвили без улыбки и особого восторга, но в соответствии с правилами этикета, сразу назвал инициативу блестящей.
Я здесь же публично хочу подтвердить, что готов присутствовать на этой встрече. Я также хочу отметить, что мы все сделаем для того, чтобы предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации и реального конструктивного диалога.
Отвечая на вопросы журналистов, Гарибашвили, впрочем, не стал уточнять, на какой компромисс готова пойти грузинская мечта. На какой компромисс готова пойти оппозиция, было уже известно чуть ранее, после встречи Мишеля с ее представителями. Лидер стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе сообщил, что оппозиция готова заменить в своем требовании досрочные выборы на плебисцит, чтобы в самые сжатые сроки граждане сами сказали, хотят ли они повторных парламентских выборов. Столь решительных шагов от председателя Европейского совета в оппозиции, похоже, не ждали. Во всяком случае один из лидеров нацдвижения Саломе Самадашвили после встречи с Шарлем Мишелем говорила, что требования об освобождении арестованного Ники Мелия и других политзаключенных с повестки дня не снят, и предостерегла власти. Если у грузинской мечты есть иллюзия, что господин Мишель сегодня приехал, а завтра уедет и больше не поинтересуется, как страна выходит из кризиса, это не так. Мы сегодня получили очень важное обещание о том, что Евросоюз будет активно вовлечен в разрешение этого политического кризиса и осуществить давление всеми возможными способами, в том числе и на власть. Наши партнеры хорошо понимают, недопустимо, чтобы власть брала в заложники, арестовывала политических лидеров и в то же время говорила о диалоге. Перед встречей с оппозицией Шарль Мишель посетил село Хурвалети, разделенное после августовской войны. Там европейский чиновник еще раз напомнил о поддержке Евросоюзом, территориальной целостности Грузии и обещал продолжить помощь стране в процессе урегулирования конфликтов, а также в борьбе с пандемией.
Ситуация сложная и трудная для местного населения, поэтому для меня важно сказать вам, что вы не одиноки. ЕС привержен делу мира, стабильности и безопасности.
Там же, в Хурвалети, Шарль Мишель заявил:
для нас очень важно укреплять связи между Грузией и Европой. При этом важно проводить реформы. Это нужно не Европе, а грузинскому народу. Верховенство закона, борьба с коррупцией. Также важно разрабатывать амбициозные экономические программы. COVID-19 – это большой вызов для Грузии, Европы и всего мира. Мы будем работать над тем, чтобы разработать стратегию восстановления, которая необходима людям.
Мысль о том, что многое зависит от того, как скоро политическая элита страны прекратит конфронтацию, сквозила и в заявлении президента Саломе Зурабишвили после встречи с Шарлем Мишелем. Стране как никогда нужны внутренняя стабильность, примирение, диалог. Это наш единственный путь для того, чтобы Грузия получила преимущество на пути в Евросоюзе. Мы должны суметь и вовремя понять, что все это в наших руках. Нашему обществу нужно это и ничего другое. Политическая ответственность всех сторон – вести Грузию по пути, указанному обществом. Именно в резиденции президента во дворце Урбельяни поздно вечером начали готовиться к встрече представителей власти и оппозиции с председателем Европейского совета. Усадить стороны за стол переговоров послам Евросоюза и США в Грузии не удавалось с конца прошлого года. Ситуация еще более обострилась после штурма офиса нацдвижения 23 февраля и ареста партийного лидера Ники Мелия. Тогда же представители оппозиции заявили о начале бессрочных акций протеста, которые они назвали маршем свободы. Очередную акцию парламента они планируют завтра, 2 марта. Завтра же завершается и визит Шарля Мишеля в Тбилиси. Он дал понять, что не хочет в Брюссель возвращаться с пустыми руками и что на ожидаемом через 2 недели заседании Совета по ассоциации Евросоюза Грузия европейские лидеры хотят конкретно обсудить, как Грузия выходит из политического кризиса и как она выполнила свои обязательства по договору об ассоциации за прошлый год. В ежегодном Брюсселе в сельском отчете по этому вопросу были подчеркнуты проблемы в судебной и избирательной системах, а также отсутствие политической консолидации в вопросе построения демократии и поляризации в СМИ. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вакцина от COVID-19 в Грузии пока не появилась. В Минздраве заявляют, что выполнили все требования, выдвинутые платформой COVAX, через которую страна должна была уже получить вакцину. В то же время из ответа на запрос, отправленного COVAX грузинским информагентством Interpress News, следует совсем иное. Почему было отсрочено предоставление вакцины, а также чем чревато проникновение британского штамма в Грузию, расскажет Анастасия Славинская.
В конце февраля ранние отправки вакцины были осуществлены в те страны, которые удовлетворяли критериям, указанным в нашей единой заявке.
Такой ответ получило информационное агентство Interpress News от платформы COVAX. Агентство официально запросило информацию по поводу причин задержки поступления вакцины в Грузию. Относительно критериев, которые, исходя из письма, страна не выполнила, в ответе COVAX сказано.
Все национальные регуляторы стран, участвующих в платформе, должны предоставить авторизацию на вакцину. Также все участники, чтобы получить вакцины с платформы COVAX, должны оформить контракт с производителем на предмет возмещения убытков.
В Минздраве в то же время заявили, утверждение, что Грузия в заявке не удовлетворяла критериям, выдвинутым COVAX, не соответствует действительности. Мы полчаса назад обратились к COVAX и попросили объяснений в связи с заявлением, которое опубликовала Interpress News. В письмах, которые мы получили, в частности в письме от 22 февраля, в качестве причины отсрочки указаны дополнительные условия, выдвинутые со стороны Pfizer. А это не связано с готовностью страны. Заявила замминистра Тамар Габуния. По ее словам, с юридической и технической точки зрения страна абсолютно готова для принятия вакцины Pfizer. Впрочем, основные ожидания министерства связаны с вакциной другого производителя – AstraZeneca. В Минздраве рассчитывают на получение около 300 тысяч доз вакцины. Нам ничего не мешает завести AstraZeneca. В текущие 2-3 недели будут завезены первые дозы. На этой неделе мы завершим перечисление суммы ЮНИСЕФ, чтобы нам предоставили первые дозы. Думаю, к концу марта мы сможем начать вакцинацию вакциной AstraZeneca. Возможно, до этого и Pfizer подоспеет. Заявила Габуния. Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, говорит, что о необходимости договора между страной и компанией-производителем Pfizer было известно заблаговременно. И страны, получившие эту вакцину, сделали это.
Pfizer, он просит от всех стран получить дополнительные юридические, обезопасить себя, чтобы, если в случае, у кого-то будут какие-то побочные эффекты или кто-то скончается, чтобы никто не мог на них подать в суд. Это все знали, и я очень удивился, что наш правительство, я думал, что это уже сделали очень давно.
На прошлой неделе в Центре по контролю заболеваниями заявили, что в стране было выявлено 3 случая британского штамма и кластеры, связанные с ними. Всего 31 человек. По словам Георгия Пхакадзе, фактически это означает начало распространения нового штамма вируса в стране. В условиях, когда вакцинация пока так и не начата, а ограничения отменены, в апреле не избежать новой серьезной эпидемиологической вспышки.
Если 30 были идентифицированы, это значит 300 человек где-то ходят, которые не идентифицированы. У нас вакцинации нету. Маски люди не носят. Все открыли. Магазин открыли, ресторан открыли. Ну, пожалуйста, ну все. Вот все, что было только возможно, все сделали на свете, чтобы в Грузии была третья волна. А ответственность за это, конечно, несет главный эпидемиолог и его команда. Мы должны быть все подготовлены к этой новой эпидемии, которая сейчас фактически начнется буквально через пару недель. И смотрите, что происходит в Чехии, посмотрите, что происходит во Франции и так далее и тому подобное. К сожалению, вместо того, чтобы мы научились на наших ошибках, мы делаем вид, что мы учимся, а мы забываем все буквально через пару дней.
Говорит Георгий Пхакадзе. За последние сутки в Грузии выявили 160 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов. Выздоровели 409. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Школы и детские сады Абхазии возобновили работу с 15 февраля, после чего последовали случаи заражений в ряде учебных заведений. Главный санитарный врач самопровозглашенной республики Людмила Скорик заявила, что это было прогнозируемо, и призвала граждан соблюдать меры профилактики и защиты до проведения вакцинации. Тем временем в Абхазии сегодня закрыли российский госпиталь, развернутый для помощи ковид-больным. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
15 февраля 2021 года по распоряжению президента в Абхазии возобновили деятельность дошкольные учреждения и начальные классы общеобразовательных школ. 22 февраля к занятиям приступили учащиеся старших классов. По данным Минздрава Республики, с конца января этого года отмечается тенденция по снижению числа инфицированных COVID-19, поэтому власти приняли решение снять часть ограничений, исполняющие обязанности начальника отдела общего и профессионального образования Министерства просвещения и языковой политики Астанда Чолокуа в интервью «Эхо Кавказа» рассказала о том, какова ситуация в учебных заведениях.
На 1 марта только в средней школе номер 1 города Сухум двое учителей, педагог 2 класса и 3 класса, они на самоизоляции. Есть дублеры, которые их заменяют, пока дети тоже на самоизоляции. И еще педагог 4 класса той же школы, она тоже на самоизоляции, и дети тоже. Но они с 4 марта выходят, дети, есть учителя другие, которые их заменяют. Еще в Чемчирском районе, Рекской средней школе, учительница 1 класса и педагог математики на самоизоляции. Но дети ходят в школу, их заменяют.
В школах Сухума, где много учеников, было принято решение проводить занятия поочередно. 3 дня в неделю обучаются старшие классы, 3 дня – младшие. Многочисленные классы разделили на 2 группы. Занятия проводятся в 2 смены. Однако в первой сухумской школе, где зафиксированы случаи заболевания учителей, решили проводить занятия ежедневно для всех учащихся в 2 смены. Школа подведомственна Министерству просвещения и языковой политики. Что касается Галского района, где также были выявлены заболевшие коронавирусом среди учителей, то у них уже отрицательные результаты. Учителя сегодня вышли на работу. Детский сад «Мечта» в Галском районе закрыт на карантин до 4 марта. В Абхазии функционируют 4 интерната. Как сообщила Астанта Чолокуа, все они работают в обычном режиме. Преподаватели и учащиеся здоровые. В целом, по ее словам, явка в учебных заведениях хорошая – 90-95% во всех районах. При входе в учебные заведения установлены дозаторы с дезинфицирующими средствами. Столовые не работают. Всего в Абхазии обучаются 28 273 учащихся. Учебный процесс в республике продлится до 27 июня. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью «Эху Кавказа» посетовала, что заболевшие коронавирусной инфекцией не всегда соблюдают все требования изоляции.
Родители, которые отправляли своих детей, чаще всего были невнимательны к состоянию организма ребенка, не всегда улавливали тот температурный режим, который при коронавирусной инфекции у детей проходит очень быстро, мгновенно. Его заметить может только родитель, который очень внимательно относится к своему ребенку. Естественно, вот результат, что 3 педагога в первой школе, 2 в Чемчирской и так далее. Эта ситуация была предсказана при организации детей, при сборе их в одном месте, естественно, передача вируса будет регистрироваться. Предотвратить коронавирусную инфекцию можно только специфическими методами. Это массовой вакцинацией. Другого мир не придумал. Поэтому нам нужно было досидеть и дождаться того, когда мы начнем так же, как и весь мир, делать вакцинацию. То есть выработку специфического иммунитета специализированными препаратами.
Подчеркнула Людмила Скорик. Она отметила, что население неправильно отреагировало на то, что будут поэтапно запущены школы. Люди стали проводить массовые мероприятия, отмечать праздники. Например, 23 февраля в объектах общепита, тесно контактируя. Поэтому, естественно, в Абхазии будет снова рост заболевания. Сегодня завершил свою работу российский многопрофильный мобильный госпиталь Министерства обороны Российской Федерации, который с 19 октября 2020 года был размещен на территории пансионата Айтар в Сухуме. За этот период российские медики приняли на стационарное лечение до 500 пациентов. Амбулаторно-консультативную помощь получили более 3000 человек. В лаборатории госпиталя проведено до 5300 ПЦР-тестов. На вопрос, не рано ли было закрывать госпиталь, с учетом того, что по информации российской газеты «Ведомости» в апреле в Москве может появиться британский штамм коронавируса, Людмила Скорик ответила.
Мы никак не будем связывать закрытие военного госпиталя российского с новым штаммом, который британский. Да, на территории Грузии уже регистрируется этот штамм. Они ограничивают перемещение, то есть все те, которые приезжают извне, естественно, помещаются на карантин. Ввиду того, что Республика Абхазия не имеет прямых сообщений со всем миром, у нас есть возможность проезда только в территории Российской Федерации и через гуманитарные коридоры с Грузии. Нам надо поставить барьеры именно на этих путях. А то, что к нам точно так же может прийти этот британский штамм, я думаю, что мы тоже с ним будем иметь дело.
Главный санитарный врач страны подчеркнула, что коронавирусная инфекция не имеет волн. Она зависит от того, соблюдают ли люди меры профилактики и защиты. И как только происходят массовые нарушения, сразу начинается рост заболеваемости.
Если мы все дружно, всей страной будем соблюдать наши меры профилактики до момента проведения специфической вакцинации, все в полном объеме привьемся, я думаю, что нам не будет страшна эта инфекция.
Заявила Людмила Скорик. При этом она подчеркнула, что такого роста заболеваемости, как осенью, в стране уже не будет, так как сформировалась прослойка людей, которые переболели COVID-19. Однако иммунитет, который остается после заболевания, нестойкий. Поэтому даже переболевшим показана вакцинация. Людмила Скорик пояснила, что выработка специфического иммунитета нацелена на все штаммы. А когда человек переносит заболевание самостоятельно, то у него ответ будет именно к тому штамму, который он перенес. Она сообщила, что российские вакцины поступят в Абхазию в конце марта. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 12 814 человек. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12 303 человека. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на Эхе Кавказа. А сейчас рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси о годовщине пандемии говорил наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Чем вам запомнился прошлый год и изменилась ли ваша жизнь?
Вообще, я не думал, что этот вирус мог стать такой большой проблемой для страны. На меня лично мало повлияли ограничения. На работе мне выдали пропуск, соответственно, комендантский час меня не коснулся. А это самое тяжелое ограничение. Что касается поведения, я был из тех людей, кто без опаски говорил о вирусе. Часто бывал в местах массового скопления, не соблюдал дистанции. Все это принесло результат. В ноябре я заболел. 2 недели лежал дома. Теперь знаю, что не заражусь, поскольку есть антитела. Но осторожными стали мои друзья. В общем, год пандемии остался в памяти как один из самых плохих. Это был год запретов, болезней и погибших от нее. Погибли несколько моих близких. Я очень хотел, чтобы этот год побыстрее закончился, но, как стало понятно, 2021 начался в таких же условиях.
Изменилось все, меньше общения с людьми. Планы, конечно, теперь вообще никакие не строятся, так как этот вирус показал то, что может случиться в любой момент форс-мажор. Все безумно подорожало. И как-то настал момент того, что переосмыслить, может быть, свою профессию пришло время.
Для меня лично год был очень тяжелым. Я был занят в сфере туризма, как, наверное, и многие другие жители Грузии. Но туризм в стране перестал существовать. Я остался без заработка. Устроиться на какую-нибудь новую работу не удалось. До сих пор приходится жить в долг. Было множество планов на лето и осень, но их не получилось осуществить по известным причинам. В общем, хорошего не было ничего, и того же мнения придерживаются и большинство моих близких. Я надеюсь, что туристическая сфера оживет в этом году, но я особо не рассчитываю на это. Если получится зарабатывать хоть половину того, что получалось заработать раньше, уже будет хорошо.
Да, моя жизнь, конечно, как и, наверное, жизнь всех людей на Земле, очень сильно изменилась с появлением коронавируса. Изменила лично мой взгляд на бизнес. Я стала больше уделять внимание онлайн-стороне любого проекта.
В основном этот год запомнился ограничениями и запретами. Я не болел коронавирусом, поэтому других проблем, связанных с COVID-19, у меня не возникало. Страна закрылась, и я надеюсь, что все это скоро закончится. В первую очередь я планирую начать путешествовать, хотя бы внутри страны.
2020 год запомнился мне тем, что началась масштабная безработица, у людей не было денег, они не могли нормально общаться друг с другом, да и более того, боялись находиться рядом с друзьями и близкими. Я до того момента никогда не жила так медленно и скучно. Я поняла, насколько была счастливым человеком в годы, когда не знала, что такое коронавирус. Были моменты, когда я даже начинала скучать по простым прогулкам по улицам.
Именно треба, да?
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Встреча представителей оппозиции правительства проходит в эти минуты в администрации президента Грузии. Это инициатива находящегося в Тбилиси с официальным визитом президента Европейского совета Шарля Мишеля. Он неожиданно заявил об этом на итоговой пресс-конференции с участием премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили. Цитата: «Я приглашаю всех встретиться сегодня вечером. Пора перейти от фасилитации к медитации. Повторяю, пришло время политического диалога», — заявил Мишель. В свою очередь премьер-министр Грузии выразил готовность принять участие в такой встрече. Визит высокопоставленного представителя Евросоюза в Грузию проходит на фоне острого политического кризиса. На прошлой неделе был арестован лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единого нацдвижения» Ника Меля. Оппозиция ответила акциями протеста, от которых готова отказаться только в случае возобновления переговоров с правящей партией. Протестующие требуют освободить политзаключенных и провести внеочередные парламентские выборы. В Тбилиси Шарль Мишель провел встречу с грузинским президентом и премьером, а также с лидером оппозиции. Президент Евросовета покинет страну завтра, 2 марта, прибыв в Грузию из Молдовы. Из Тбилиси он направится в Киев. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют участники уличных акций протеста оппозиции, выступил с предложением провести референдум об изменении формы правления в стране, а также заявил о готовности к досрочным парламентским выборам. Пашинян выступил перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, на который собрались несколько тысяч человек. Он сказал, что инициирует проведение в октябре референдума о принятии новой конституции или о поправках к действующему основному закону, чтобы перейти от парламентской к полупрезидентской форме правления. Пашинян также сказал, что готов к досрочным парламентским выборам, если на это согласится оппозиция. Противники премьера требуют его отставки, обвиняя, помимо прочего, в поражении в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году. В последние дни ситуация в Армении еще более обострилась из-за противостояния между руководством Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном и премьер-министром. Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать предложенное Пашиняном указ об отставке Гаспаряна. В понедельник в Ереване прошли акции как сторонников, так и противников действующего премьер-министра. Национальное собрание непризнанного Нагорного Карабаха 1 марта приняло специальное заявление, в котором территории, находящиеся под контролем Азербайджана, провозгласило оккупированными. Однако в этом заявлении парламент самопровозглашенного Нагорного Карабаха не указывает название этих территорий, пишет радио Азат-Утюн. В документе парламентарии также подчеркнули, что агрессия Азербайджана в отношении Карабаха и оккупация указанных территорий не могут иметь какого-либо правового влияние в ходе будущих переговоров в процессе определения статуса и границ Нагорного Карабаха.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На сегодняшнем заседании Комитета по государственно-правовой политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия обсуждались самые волнующие общество вопросы – ужесточение ответственности за незаконный майнинг криптовалют и скорейшее вступление в силу закона о декларировании доходов чиновниками и их близкими, которое тормозится уже больше года. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось открытое заседание Комитета по государственно-правовой политике Народного собрания парламента Республики Абхазия, обсудившее ряд важных законопроектов, которые планируется внести в повестку дня ближайшего заседания сессии. Председатель комитета Валерий Агрба предложил начать с такого вопроса, решение которого очень ожидается обществом, как ужесточение ответственности за незаконный майнинг криптовалют. Постоянный представитель президента республики в парламенте Саида Будба напомнила.
Президента было внесено два законопроекта. Один законопроект устанавливал административную ответственность за деятельность по добыче криптовалюты, в том числе, и второй касался в том числе, и второй законопроект устанавливал уголовную ответственность за аналогичную деятельность.
Оба эти законопроекта уже были приняты в первом чтении, но сейчас при детальном обсуждении в комитете выяснилось, что некоторые депутаты вообще не понимали, почему нужно наказывать майнеров только за превышение установленного объема потребленного электроэнергии 300 киловатт. Разве, мол, майнинг в стране не запрещен? Им напоминали, что запрещен, но только до 1 июня. А законы принимаются не на месяцы, а на неограниченное время. Очень активно старался вернуть коллег к обсуждению сегодняшней темы и выражал надежду, что легальный майнинг в Абхазии возможен, депутат Батал Табагуа.
Если будут установлены счетчики, если будет больше контроль взят по оплате, наверняка, я абсолютно уверен, появятся, высвободятся мощности, которые можно будет продать нашим тем же гражданам, кто это имеет, чтобы и они заработали, и заплатили бы налоги государства, с помощью которых, как говорится, можно будет отремонтировать великие передачи и так далее. Если мы торпедируем этот закон, это терпелируем ради тех, которые незаконно поставили. Здесь, по крайней мере, говорится о том, чтобы запретить незаконное подключение. И если мы это торпедируем, не хотим это принимать, значит, тогда мы хотим нелегально помогать, говорится, тем, которые вне закона.
Комитет в итоге поддержал оба законопроекта, которые предусматривают наложение на нарушителей решением суда очень больших штрафов и лишение свободы на срок от года до трех. Затем перешли к вопросу о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Закон этот, собственно, был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали массовые акции и даже голодовка тех, кто его немало лет продвигал в обществе. Но до сих пор он так и не вступил в силу, потому что это вступление было обусловлено принятием закона о государственной службе и закреплено в статье 16. Сегодня на заседании комитета по этому вопросу выступил депутат Гиви Кварчия.
На данный момент проект закона отражает внесение поправок в ранее принятый нами закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Этот закон все наши коллеги давно уже изучили, потому что мы его приняли почти год назад, но он не вступил в силу ввиду отсутствия закона о государственной службе. В этом году после январских каникул очередной раз обсуждая причину невступления в силу данного закона с Гарри Гуравичем Кукая, мы пришли к мысли, что есть способ, как заставить этот закон вступить в силу в виде предлагаемых мною поправок. Основная концептуальная поправка, на мой взгляд, которая запускает в силу и вообще в жизнь данный закон, я вам ее зачитаю, как она будет отражена. В первую очередь в наименовании закона и далее по тексту, где идут такие же словосочетания. наименование закона изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазии о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, запятая, должностными лицами и депутатами. То есть, когда мы вносим определение должностных лиц, этот закон будет распространяться на всех должностных лиц и на всех депутатов. Вступление закона о госслужбе, оно всего лишь разграничит категории госслужащих, это классные чины и так далее, и так далее. И также хочу отметить, что мы внесли изменения в понятийные определения в данном законе, заменив пункт 4 части 2 следующей редакции. Эта редакция определения должностного лица взята из Кодекса об административных правонарушениях. На наш взгляд, она более емко отражена именно в этом кодексе.
Разгорелись споры. Активно выступал против такого решения проблемы Батал-Табагуа. Раз, мол, мы решили дождаться принятия закона о государственной службе, значит, должны этому исследовать. А где же этот закон? – вопрошал кто-то. Оказывается, он так и не поступил еще в парламент. Голосовали о поддержке обсуждаемого изменения поднятием рук. Причем сотрудницам аппарата парламента пришлось пересчитывать голоса 2 раза. В итоге 9 необходимых голосов, чтобы рекомендовать принятие законопроекта заседанию сессии, набралось. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Сначала разрешение на майнинг криптовалют, потом запрет. Наш сухумский блогер Зида Чаня сравнивает действия властей самопровозглашенной Республики Абхазия с плохим исполнением трюка наперсточником.
Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать за наперсточниками? Это азартная игра в профессиональном исполнении. Буквально завораживает. Несмотря на то, что большинство людей знает, что за ней скрывается обычное мошенничество, и угадать, под каким из наперстков спрятан шарик, невозможно, отказаться от желания испытать счастье достаточно трудно. История с добычей криптовалюты в Абхазии напоминает мне игру в наперстки. С той лишь разницей, что в нашем случае ведущий исполняет свою роль из рук вон плохо. И публика постоянно видит, как происходит обман. Но то ли мы рады быть обманутыми, то ли загипнотизированы наглостью бездарных игроков и молча наблюдаем за тем, как нас обирают. Деятельность по добыче криптовалюты в Абхазии стала проблемой по причине дефицита электроэнергии в стране. 40% электроэнергии, идущей от Ингур-ГЭС, давно не хватало даже обычным потребителям. Поэтому деятельность по добыче криптовалюты до 2020 года была в стране запрещена. Запрет вызывал недовольство у некоторых чиновников и депутатов. Кто-то сам майнил, кто-то крышевал майнеров. Попытки объяснить, что энергетические возможности Абхазии не рассчитаны на данный вид деятельности, не находили понимания. И в парламенте периодически появлялись народные защитники, которые создавали комиссии по расследованию деятельности Черноморэнерго, глава которого Аслан Басария был инициатором запрета на деятельность по добыче криптовалюты. Ситуация резко поменялась вместе со сменой власти в стране и в Черноморэнерго. Несмотря на запланированный ремонт Ингур-ГЭС, а значит и ожидаемый кризис в энергетике, новые власти Абхазии дали разрешение на добычу криптовалют. И не только ввели, но еще попытались объяснить выгоды, которые получит страна от легализации данной деятельности. Следить за этим было забавно, если бы не энергетический кризис, оставивший людей без света и тепла. Ловкость, с которой министр экономики Кристина Асган объясняла депутатам парламента, какие выгоды принесет бюджету легализация майнинга, мог бы позавидовать сам Остап Бендер. 500 миллионов в год. Эту цифру министр экономики озвучила тогда, когда всем было уже известно, что с 2021 года Ингур-ГЭС встает на ремонт, и Абхазия будет закупать электричество у России по 2 рубля 70 копеек. То есть сумма, которую страна потратит на покупку электроэнергии в России и которая будет выплачиваться из бюджета, в 4 раза больше той, что планировала получить от легализации майнинга министр экономики за год. Понятно, что решение правительства повлекло за собой рост числа ферм. При этом ни одна одна из них так и не была зарегистрирована, а следовательно, объекты потребляли электроэнергию бесплатно или по цене, по которой она поставляется рядовым потребителям. Потребление электроэнергии выросло, и теперь правительство приняло прямо противоположное решение – временно запретить деятельность по добыче криптовалюты, а позже и ввоз криптооборудования. Так была объявлена война майнерам. Однако это правило распространялось не на всех, и от компании исходил политический душок. К примеру, 21 декабря премьер-министр Анквап своим распоряжением разрешил завести крупную партию криптооборудования до 2000 единиц. Когда распоряжение стало достоянием общественности, оказалось, что удостоен высочайшего внимания премьера водитель маршрутного автобуса. Премьер объяснил все это просто. Оборудование завезено, но собственник не собирается им пользоваться. Конечно же, никто в премьерскую сказку не поверил. Тем более, что таможня постоянно рапортовала о попытках ввоза оборудования лицами, приближенными к власти. Не сомневаюсь, что главный таможенник именно за свою принципиальность и поплатился должностью. У нынешнего достижения весьма скромны, и, наверное, его должности ничего не угрожает, так как все, чем он смог публично похвастаться, попыткой ввоза себе единиц оборудования на служебной машине, принадлежащей депутату. Между тем, в феврале выяснилось, что лимит электроэнергии, поставляемой из России, превышен уже на 27%, и долги страны растут. Вот тут-то министр экономики Кристина Асган и подняла наперсток, под которым лежал главный приз – повышение цен на электричество для населения, а точнее для той его части, которая добросовестно платит за электричество. Одновременно и президент изобразил гнев и приказал создать комиссии, которые займутся закрытием майнинг-ферм, или чиновники лишатся должности. Пока подчиненные имитировали деятельность, демонтировать фермы Аслану Бжане пришлось самому. Ну что ж тут поделать, наш президент оказался явно не Ли Куан Ю, а проконтролировать социальные сети, в которых сливают информацию, куда сложнее, чем национальное телевидение. И вот пару дней назад на предприятиях, принадлежащих Министерству экономики, это важно, в Ачимчирском и Гулирипском районах, чайной фабрике и асфальтовом заводе обнаружены крупные криптофермы. Пользователи социальных сетей утверждают, что к данным фермам имеет самое непосредственное отношение министр экономики Кристина Асган. Однако после появления этой информации появилось официальное сообщение, в котором ненароком был назван собственник Ачимчирской фермы на 2000 единиц оборудования. Никому неизвестный житель одного из сел района. И вот что интересно. Договорами аренды с Министерством экономики ни в Ачимчира, ни в Гулирипше, ни президент, ни умудренные опытом проверяющие даже не поинтересовались. И такому поведению есть объяснение. Искать его надо в ноябре прошлого года. Напомню, что деятельность по добыче криптовалюты в Восточной Абхазии и в частности в Ачимчирском районе публично благословлял сам Аслан Бжаня на пресс-конференции 17 ноября прошлого года, когда в стране уже были объявлены веерные отключения света и люди сидели без электричества по 6 часов в сутки. Он сообщил, что добыча криптовалюты – хороший бизнес, и его надо разрешить в восточной части страны. Поэтому я совсем не удивлена находкам в Ачимчирском и Гулирипском районах. Для меня это означает только одно, что игра в наперстки продолжается, и президент знал об объектах Министерства экономики, на которых добывают криптовалюту, расходуя необходимую стране электроэнергию. Мою уверенность подтверждают и действия главы государства, который ограничился предложением по демонтажу оборудования, даже не предложил приставить чекиста, вместо того, чтобы поручить Черноморэнерго рассчитать объем потребленной фермерами электроэнергии, потребовать от прокуратуры возбудить уголовное дело по факту незаконного подключения к энергосетям, министерству по налогам и сборам рассчитать налог на прибыль данных предприятий и изъять его, а заодно отправить в отставку министра экономики, который не контролирует, а скорее контролирует таким образом ситуацию на подведомственных предприятиях. Не могу не заметить, что только эти два объекта, давно функционирующие на чайной фабрике и асфальтовом заводе, могли бы покрыть долги страны за электричество безо всякого повышения цены на свет для рядовых потребителей. Но такие простые и понятные мысли почему-то не возникают у наших игроков. И мой словарный запас вынужденно пополняется такими выражениями, как «кидалово», «подстава», «гоп-стоп», «лохотрончик», «туфта», шняга, шарага и так далее. И все эти замечательные слова, как нельзя лучше характеризующие нашу власть, рассчитаны на тот самый электорат, которому обещали, что жить станет лучше, жить станет веселее. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
«Эхо Кавказа».
К протесту против строительства ГЭС в ущелье реки Риони подключились оппозиционные политики. В частности, о своей солидарности с защитниками природы заявил Михаил Саакашвили. Поддержала протесты партия ЛИЛО. О политической гидроэнергетике Ираклий Орагвелидзе.
У правительства Грузии есть 2 недели, чтобы расторгнуть контракт с компанией «Энка» и вывести технику из ущелья. В противном случае местное население приступит к пикетированию городских учреждений, пообещал один из гражданских активистов Варлам Гулетяни на митинге в центре Кутаиси, собравшего вчера около 5000 человек. Напомним, природоохранная НПО обвиняет инвестора в игнорировании экологических норм. Согласно документу, полученному экологами из Министерства защиты природы, компания «Энка» не выполнила 15 требований из 23, необходимых для получения разрешения на строительство. Несмотря на это, подготовительные работы в самом разгаре. Вчера к протесту впервые присоединились оппозиционные политики. Первым через социальные сети солидарность с протестующими выразил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Строительство ГЭС подрывает туристический потенциал региона и служит интересам олигарха Иванишвили, который намеревается получать за государственный счет бесплатную энергию для обслуживания принадлежавших ему фабрик биткоинов, заявил Саакашвили.
Руки прочь от природы. Грузии требуется программа долгосрочного развития, чтобы не допустить массовой миграции, а не строительство ориентированных на экспорт гигантских ГЭС.
Однако часть правозащитников весьма прохладно отнеслась к обращению бывшего президента. В социальных сетях сразу появились нарезки из былых выступлений Саакашвили, где он анонсирует строительство каскадов ГЭС в масштабах всех страны, в том числе на Махванской. А координатор программ «Зеленая альтернатива» Ираклий Мачарашвили опубликовал петицию 10-летней давности за подписью 50 НПО, где выражается решительный протест в отношении строительства намахванского гидроузла. Тем не менее, оппозиционная ЛЕЛО Мамуки Хазарадзе также поддержала протест и потребовала заморозить проект до его всестороннего изучения.
ЛИЛО было и остается сторонником укрепления энергетической независимости нашей страны. Однако мы поддерживаем реализацию только тех проектов, которые нанесут минимальный ущерб природе и местному населению. К сожалению, проект на Махване ГЭС не производит такого впечатления с точки зрения безопасности и, по оценкам нейтральных экспертов, представляет угрозу для населения.
Говорится в заявлении партии. Впрочем, в рядах оппозиции нашлись и такие, кто поддерживает развитие энергетики по сценарию строительства гигантских гидроузлов. Лидер оппозиционной партии «Гирчи Большей Свободы» Зураб Джапаридзе подверг резкой критике заявление экс-президента.
Саакашвили сказал чепуху. Получается, что раньше нам были нужны большие электростанции, а теперь они, значит, больше не нужны. Это заявление лишний раз доказывает, что политики в нашей стране считают, что, захватив власть, они вольны решать судьбу собственности людей по своему усмотрению. И эти взгляды меняются в зависимости от того, какая политическая линия выгодна в данный момент. Нам нужна электроэнергия для развития больше, чем когда-либо. То есть, либо у нас будет энергия, и мы будем богатыми, либо у нас не будет энергии, и мы будем сидеть в болоте. Только и всего.
Написал он в соцсетях. По словам главы «Зеленых» Грузии Нино Чхубадзе, поведение политикам в этом вопросе весьма показательно.
Протесты на эту тему продолжаются с конца 80-х прошлого века. Нынешние власти идут пропоротаренной колеей правительства Саакашвили. Поэтому это заявление может вызвать улыбку. Однако объективности ради этому можно найти объяснение, так как политики четко подхватывают настроение общественности, пытаясь найти выгоду для себя. И даже на этом фоне абсолютно невнятна позиция лидера партии Джапаридзе, который выступил в роли рьяного защитника развития энергетики. Надо понимать, что никто не против энергетики, если это не происходит за счет разрушения среды обитания. В целом неправительственный сектор старается максимально дистанцироваться от популизма политиков. Поэтому и в случае Намахванской ГЭС мы сделаем все, чтобы избежать активности политиков в этом вопросе.
Тем временем правозащитники подали иск против компании «Энка». Судебное разбирательство намечено на 10 марта. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия уже смирился с народным возмущением по поводу строительства крупных ГЭС, в частности на Намахванской. Но вовлечение в этот протест оппозиционных политиков наводит его на совсем нехорошие подозрения.
Я, наверное, всем уже надоел со своими злосчастными гидроэлектростанциями. Пишу о них регулярно, влезаю в различные вагонные споры с дилетантами, которые считают, что в Европе главными источниками энергии являются солнце, ветер и коровий навоз. Писал о ГЭС буквально пару недель назад, и вот теперь снова. Как говорится, не могу молчать. Что же случилось за это время? Что великомудрый грузинский народ стал еще мудрее и, наконец, понял, что многие десятилетия упорно стреляют себе по ногам? К сожалению, нет. Энергетическая тема уже давно и прочно стала местом сосредоточения некомпетентности, болтовни и самых разнообразных фобий. Высказывания на эту тему поражают неадекватностью. Крупные ГЭС наносят вред природе, говорят местные аборигены, вероятно, имея в виду Швейцарию, которой большая часть энергогенерации – это крупные ГЭС. Нам надо развивать альтернативную энергетику, трындят дилетанты, не замечая, что даже в Германии энергия солнца и ветра дотационная, а основой энергосистемы является уголь и атом. Не замечая, что солнечная установка для частного дома стоит пару тысяч евро, но даже в таких солнечных странах, как Греция, ее не хватает для удовлетворения всех потребностей, поэтому жители, у которых установлены батареи, параллельно подключены к обычной энергосистеме. Нам нужны малые ГЭС, кричат грузины, которые вообще одержимы всем малым и средним, считая, что конкурентная экономика – это когда бензин продается в банках на обочинах дорог. Зачем нам гидроэлектростанции в горах? Там туризм надо развивать, говорят граждане страны, которые в период пандемии на своей шкуре чувствуют, насколько опасна зависимость экономики от сферы услуг, а уж тем более от туризма, который может обвалиться, если кто-то чихнет не в то время и не в том месте. Совсем зубодробительный аргумент. Зачем нам дополнительная энергия? Эти ГЭС строятся, чтобы энергию продавать за доллары. Но не шедевр, так и повеяло советской борьбой со спекулянтами и фарцовщиками за доллары. Открою вам секрет, мои глупые соотечественники. Продавать за доллары на нормальном человеческом языке называется экспорт. Вещь совершенно необходимая, и ее всячески следует поощрять. Ну и вдобавок на десерт самое разнообразное меню. Почему турки строят? Наши села опустеют. Землетрясение смоет всю Западную Грузию. Пусть лучше запретят добывать биткоины и так далее. Нет предела человеческой глупости. Не верите мне? Спросите у Эйнштейна. В общем, все это старое и известно. Почему я это рассказываю? А потому что в воскресенье произошло то, чего не было до этого, и то, что давно следовало ожидать. К самоубийственной атаке премудрейшего народца на собственное будущее наконец-то присоединились оппозиционные политики. В Кутаиси на митинге противников строительства на Намахванской ГЭС присутствовали активисты оппозиции, а несколько лидеров партий публично выступили в поддержку движения против строительства электростанций. Очередное дно безответственности и полного отсутствия гражданского сознания пробил Михаил Саакашвили, выступивший с гневным заявлением «Руки прочь». Нет, не от Вьетнама, конечно, а от грузинской природы. И снова традиционный набор благоглупости вроде туризма и смывания в реку всей в Грузии, прозрачные ксенофобские намеки на турок. В общем, ничего удивительного. Лидер, который многие годы сделал себе имя на том, что строил эффективное государство и при этом ломал устоявшиеся порядки, сегодня полностью противоречит сам себе. Сегодняшний Саакашвили – ярый христианин, борец с инородцами, защитник церкви, а теперь еще и природы. Для фан-клуба могла бы быть небольшая неловкость, учитывая то, что сам проект Намахванская ГЭС был запущен еще при прошлой власти, а кто-то откопал видео выступления Миши в парламенте, где он рассказывает о том, какие блага принесет ее строительство. Но если вы думаете, что сектанты смутились, не на тех напали. Оправдание традиционное. В его период строительство ГЭС было полезным для государства, а при этих сплошная коррупция и вред природе. Вот так все предельно просто. Заветное на все случаи жизни. Не, ну вы не сравнивайте, это же совсем другое дело. Еще один любимый аргумент. Надо запретить майнинг криптовалют. криптовалют, да и не понадобится строить новые станции. Но не замечательно, давайте еще гостиницы и рестораны прикроем, которые тратят в сотни раз больше, чем все майнеры вместе взятые, а то ездят тут всякие. В воскресенье также произошла еще одна неприятная вещь. К компании стрельбы по собственным ногам присоединилась перспективная оппозиционная партия «Лело». Перспективная, потому что там много интересной молодежи, новых лиц, да и лидер, банкир, управленец очень высокого уровня. Увы, у грузинской политики есть одно свойство. Прикоснувшись к ней, человек становится прокаженным. Грузинская политика извратила и превратила в зомбированных идиотов немало нормальных здравомыслящих людей. К сожалению, судя по всему, этой участи не избежали и в Лело. Что ж, теперь пару слов от себя. Для меня в нынешней Грузии проблема номер один – это криминальный менталитет. Нет проблемы более острой, чем это. Поздний СССР показал, что даже наличие сотен работающих заводов лишено смысла в стране, где молодежь вместо «здравствуй» говорит «жизнь ворам». Вторая проблема – это она самая – строительство ГЭС. И не только из-за энергодефицита. Массовое строительство гидроэлектростанций подстегнет экономику, приведет к увеличению квалификации рабочей силы, к созданию нового поколения инженеров и в конечном итоге к формированию целого класса технически мыслящих граждан. Скажу сразу, любая политическая партия, которая, будь то искренне, по глупости или ради популизма, присоединится к совершенно безответственной и антигосударственной кампании борьбы с ГЭС, теряет одного избирателя – меня. Прощайте, ЕНД, прощайте, Лело. Моего голоса вам не видать, как своих ушей. Ну да, вам плевать, что там один мой голос, вы же рассчитываете перетянуть на свою сторону быдло. Но вы еще раз убедитесь в том, что никто не сможет прийти к власти на плечах у традиционалистов, и ваш популизм в очередной раз окажется бесполезным. Я ничего не драматизирую, мы привыкли, что популизм – это такая безобидная вещь, ну мало ли, что они там наговорят перед выборами. Но в таких конкретных вопросах, как строительство ГЭС, политики становятся заложниками собственных заявлений. Так уже случилось с грузинской мечтой, которая пришла к власти на волне демагогии о малых и средних ГЭС. Не сможет избежать этого и оппозиция.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.